Мы читаем Трады Бальсулама, страница 90, внутреннее созерцание, первая часть. Седьмой пункт. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, пункт седьмой. Какое отношение между работой в течение 70 лет и вечным наслаждением? Нет у тебя большего подарка, чем этот?
Это действительно очень странно. Нам говорят, мы должны здесь поработать в этом мире. Это мир, предназначенный для работы здесь для вашей работы. А завтра, сегодня поработаем, завтра получим награду. В этом мире мы здесь должны выполнять Тору и заповеди, а в грядущем мире получать награду, наслаждение. Что тут так уж нужно делать? Немножечко себя ограничить в разных вещах. Это тоже не называется ограничением. Отец, человек еще возгордится тем, что вот он, чем больше это делает, у него награда прямо на месте, он этим наслаждается, наслаждается грядущей наградой, которой предстоит получить. А уж тем более, когда попадет в грядущий мир, вечный, совершенный. Как это все происходит? Почему это ограничено временем? Если так, почему этот мир так устроен? Вроде бы 70 лет, которые мы тут живем, и в награду за это получаем вечную награду навсегда. Кто бы тут не согласился. Если бы сам Творец не попортил тут нашу жизнь, мы бы были полными праведниками, в конце концов. Это ясно. Что тут выгодно делать? Но, конечно, как он говорит, тут есть глубокий замысел. В течение 70 лет, выполняя все, что надо в этом мире, человек не достигает ничего. В конце концов, эта жизнь, в ней нет ничего, никакой пользы. Но кроме как, если в течение этой жизни человек достигнет своей награды. И здесь не говорится о теле, а о том, что тело будет жить в каких-то мирах. В этом мире все, что мы чувствуем в желании получать, грядущий мир, это то, что мы чувствуем в желании отдачи. Пока мы не переходим к желанию отдачи, то, что мы чувствуем, это называется желание получать. Это называется этот мир. Давайте почитаем. Еще раз сначала.
Пункт седьмой. Какое отношение между работой в течение 70 лет и вечным наслаждением? Ведь нет у тебя большего подарка, чем такой. Эти слова мудрецов очень непонятны со всех сторон. Ведь главное наше стремление и молитва от богатства в виде бесплатного подарка. «Помилуй, упаси нас». Сказали мудрецы, что богатство в виде бесплатного подарка приготовлено только для душ самых больших в мире. И наиболее неясно их основное объяснение, когда поясняют, что в бесплатном подарке имеется большой недостаток, то есть стыд перед дающим, который появляется у каждого получающего незаслуженный бесплатный подарок, и для исправления этого дефекта приготовил Творец этот мир, в котором есть факт, понятие усилий, работы для того, чтобы в будущем мире получили свою оплату, награду в обмен за их старания и усилия. Эти их пояснения очень непонятны.
Подожди с пояснением. Само состояние. В науке Каббала мы изучаем. Я не знаю, что там рассказывается в разных частях Торы. Множество мнений имеется, большая путаница есть. Есть разные люди, которые могут сказать каждый что-то свое. Наша основа — наука Каббала. каббалисты, они постигают миры, высший мир, систему управления и руководства, высшую силу, и, может быть, от них мы сможем что-то узнать, понять, насколько мы их понимаем, но истина находится у них. Что они говорят? Они говорят, главное, стыд. Это причина для цимцум, сокращения, причина для этого мира, состояние, которое называется «этот мир», специально создано. В нем мы можем, в этом состоянии, в этом мире, как называется, в этих условиях, преобразовать стыд в почет, получение в отдачу. Ради этого мы и существуем в таких условиях. Они вот так называются. Этот мир. Теперь, как мы все это делаем? Райский сад, Ган-Эден, Геном, преисподняя. Говорится о простой работе. В мире бесконечности существуют понятия свет и кли. Кли должно стать подобным свету. Гость, как он говорит, хочет прийти к уровню хозяина. Для того, чтобы достичь уровня хозяина, у него существует стыд. Он говорит, что стыд уготован только для особых высоких душ, которые способны, готовы подниматься. И вот так оно происходит. Можно преобразовать намерение ради получения, в намерение ради отдачи именно в таких условиях, в таком окружении, в такой системе, которая называется «этот мир». Что это значит? Что тебе постепенно раскрывается желание получать все больше и больше. Это и называется «этот мир». Все больше и больше раскрывается желание получать, и ты с ним можешь работать, преобразовать его в каком-то виде, установить связь с разными факторами, которые могут тебе помочь выверить, и вот так изменить его ради отдачи. В той мере, в которой ты преобразуешь его ради отдачи, твое намерение меняется, и ты начинаешь раскрывать новую реальность, миру твоего взаимодействия с хозяином, с Творцом. И тогда меры твоего взаимодействия, партнерства, ты начнешь чувствовать, насколько он в тебе находится, потому что ты начинаешь преобразовывать свое желание получать в желание отдать. Ты накладываешь на свое желание получать форму Творца, свойство его, форму его. Это поэтому называется Творец Боре, Боуре, приди и увидь. Это такой оттиск, проекция с него. Когда человек становится Адам, Доме, подобный Творцу, ты строишь такую форму намерения, кли, духовный сосуд. Внутри этой формы, внутри этого кли ты чувствуешь меру уподобления, меру воодушевления, желание уподобиться Творцу. Вот это все ты чувствуешь в этом кли, в этом духовном сосуде. Меру твоего подобия. Это и называется вот это внутреннее ощущение внутри образа Адам, образа человек, внутри тебя, внутри образа свойств, подобных Творцу, которые ты чувствуешь. Вот это и называется высший свет. То, что наполняет человека, Адам в тебе, высшая жизнь, Наранхай. Тогда ты в этом образе чувствуешь, в этом образе, что ты и Творец находитесь в слиянии. Об этом и говорит наука Каббала. Вот это состояние мы должны раскрыть, когда раскроем. Это не то, чтобы 70 лет. 70 лет называется весь парцуф Зерампина. Здесь не эти годы, которые мы живем тут, в соответствии с нашим телом. Итак.
Их объяснение очень неясно. Ведь на что это похоже? На человека, который говорит другому. поработай на меня секунду, и за это в награду дам тебе все наслаждения мира и удовлетворение страстей во все дни твоей жизни. И не бывает бесплатного подарка больше, чем этот. Ведь у награды нет никакого сравнения с работой, поскольку работа производится в этом мире, мире, приходящем, у которого нет никакой ценности относительно награды и наслаждения вечного мира. И какая ценность может быть у количества в мире приходящем относительно количества в мире вечном? И уж тем более относительно качества усилий, у которых нет никакого вообще соотношения по отношению к награде, к качеству награды. Как пишут мудрецы, уготовил Творец для каждого праведника 310 миров. И нельзя сказать, что какую-то часть награды Творец дает в обмен за приложенные усилия, а остальное в виде бесплатного подарка. Ведь если так, то чему же помогли мудрецы своим исправлением? Поскольку остается дефект стыда перед дающим в оставшейся часть подарка. Но их слова нельзя понимать буквально, а есть тут глубокий смысл.
На улице мы не можем услышать, чтобы так относились к этому вопросу. Дело в том, что там вообще не говорится о понятии «стыд». Говорится, насколько ты здесь выполняешь работу, ну, получишь награду. Тебе будет хорошо и в этом мире, и будет хорошо в мире грядущем, как написано в Мишна Авот, поучение про отцов, буквальный перевод. Не говорится, что надо избавляться отсюда. От чего я буду избавляться? Нет такого, наоборот. Чисто эгоистически. Давайте заработаем как можно больше. 100 благословений в день, так 100, еще больше заповедей, еще больше. Получишь, соответственно, награду. То есть все ради получения, эгоизм растет, и в таком виде мы развиваемся. Эти вопросы, которые здесь обсуждаются, не приняты в широкой аудитории, их так не учат. Изначально говорится, что понятие «стыд» только для высоких душ, когда у человека, кроме желания получать, в нем имеется искра, ницуц, часть, данная ему свыше, тогда можно ее развить постепенно в эти понятия стыда. Потому что стыд может быть только при условии, что я чувствую дающего. Тогда я получающий, тогда он выполняет, тогда я нахожусь под ним, он мне делает благо, творит зло, я доволен им, недоволен им. Может быть, я продвигаюсь под воздействием окружения, учебы, все-таки на меня какой-то свет действует. Когда свет действует, светит, я начинаю чувствовать, я имею правильное понимание или нет, внутри желания получать действую или нет. Может быть, все-таки это надо действовать желание отдачи, наоборот. Тогда я себя начинаю чувствовать расщепленным надвое, часть во мне, которая согласна с Творцом, который все проблемы мне устраивает, а часть во мне кричит, ну почему ты мне устраиваешь эти проблемы? И вот так человек начинает продвигаться. Но еще раз, это эго, в котором есть точка в сердце. Тогда такие люди могут начать работать над двумя частями. Эти две части в них, искра, ницуц и желание, сердце — это желание, а искра — это точка в сердце, они развиваются во взаимовлиянии. И если есть в людях такая подготовка, с ними можно обсуждать понятие «стыд», потому что, в конце концов, их приводят к осознанию зла, что зло не в том, почему у меня нет того, чего я желаю. Дай мне почет, полагающийся мне, а зло он чувствует уже в том, что природа, которая сотворена Творцом в нем, изначально зло, желание получать, но, с другой стороны, он осознает, что это так, благодарен за то, что создано в нем именно так, потому что тогда он может над этой природой, являющейся злом, поработать, понять, почувствовать, насколько сила против него хороша, и приобретать одно над другим. Это называется вера выше знать, отдача над получением. И вот так человек продвигается. Это значит, понятие «стыд», о котором пишется здесь, 70 лет поработай, потом получишь награду, а награда вечная относительно 70 лет, так где же мы тут исправляем стыд? Это вопрос, который нерелевантен для обычного человека. Давай мне, каждый думает, что он прав. Если он не праведник, то хотя бы прав все-таки, и ему полагается. Это мы должны думать, что это за такое понятие, которое называется стыд, буша. Приходим ли мы к нему? Внутри него мы различаем ли мы наше состояние? Да, Морис?
Доброе утро, Рав, доброе утро, мировой кли, дорогие товарищи. У меня вопрос, то, что написано в статье. Тут Бааль Сулам пишет так, что праведник получит 320 миров за свою работу.
Так написано.
Да, так написано. То есть за свою работу, когда он вкладывает. То есть и что это 320 миров и... 310, прошу прощения.
Ты уже подсчитал. Ну, хорошо. Ну-ну.
Ну, я хочу знать, сколько мне надо дополнить.
Наполнить. Ты получишь комплект сразу, все. Если ты приходишь к уровню праведник, то, что ты получаешь, называется шай, подарок буквально, или 310.
Нет, ну я хочу знать-то, поэтому я спрашиваю.
Итак.
Все-таки это все миры?
Да, это все миры, которые ты получишь. Праведник получает.
Тогда я подожду.
В ТАСС мы это изучаем. Почему это называется шай-подарок, почему это 310? Это определенный уровень. Всегда то, что человек получает, называется мир. Он не может сразу несколько миров получить. Я не могу одновременно находиться на нескольких ступенях. Нет. Всегда это 10 сферот, но мощь разная. Уровень той ступени, мощь той ступени, которую я достигаю, называется шай. 310. Да, ученик мой.
Доброе утро, Раби.
Да.
Раби, вы можете сказать, что означает праведник?
Праведник — тот, кто оправдывает Творца в зависимости от того, сколько он получает от Творца. Если от Творца получаю 90% того, что мне кажется хорошим, а 10% мне кажется не такими хорошими, но я его оправдываю. Что, в чем я его оправдываю? Может быть, я говорю, ну, это хорошо. Может быть, я говорю ему, я говорю на эти 10%. Я согласен, пусть будет так. Может быть, я прихожу к состоянию, что вот эти 10%, в которых я чувствую зло, я настолько исправил себя, что чувствую, это во благо мне. Потому что не может быть от Творца, чтобы я получил зло. И я проверяю, исправляю себя и чувствую, что и действительно вот эти 10% — это самое лучшее. Тогда называется, я его оправдал. Оправдал. На 100%. Это когда 10% я чувствовал зло. Но если от него получаю 99% зла, или даже 100% зла в своей жизни, со всех сторон, упаси Боже, проблемы, сложности, дети, семья, жена, работа, здоровье, весь мир, соседи, ну, все черно. Мрак, просто тьма. Это называется свечение Малхут, Айрат Малхут, свечение Малхут. Пропасть, темная пропасть со всех сторон. А я не размазываю состояние. Я способен в это состояние привести свет Хасадим. Я говорю, мне не достает только одного. Не в ощущении, ни в чем. Я хочу только оправдать, что нет никого, кроме него, и он делает мне все это. Тогда я прихожу к оправданию его. Это называется полный праведник. Назовем так, цадик гамур. Полный праведник. В этом тоже есть ступени. То есть на все мое кли, которое раскрылось, это в Малхут мира бесконечности раскрывается, вот это сокращение, которое там произошло. Оно раскрывается, а я на него способен сказать, все, как будто я получил наполнение полностью. Я наполняю это пространство светом Хасадим в моем отношении к Творцу. Я от него получаю пустоту. Во мне раскрывается она как силы ужасные. И я их могу наполнить светом Хасадим. И я не требую большего ни в чем. Я хочу в этом состоянии оставаться на вечную вечность. Да.
У каббалистов всегда было такое состояние праведников?
Конечно. Человек, который приходит, на каждом уровне есть состояние праведник. Полный праведник, цадик гамур. И грешник, полный грешник, раша гамур. Есть бенони, средний, на каждом уровне есть такие состояния. В общем, как мы изучаем, есть трактат Псахим. Желает и намеревается, желает и не намеревается, не желает и не намеревается, и так далее. Четыре сочетания. На каждой ступени есть такие четыре сочетания, юткей, вавкей, там мы раскрываем эти состояния. Полный праведник, неполный праведник, праведник неполный и полный праведник. Вот так мы должны в соответствии с желанием, которое раскрывается в тебе. Да.
Доброе утро.
А почему ты не здороваешься?
Мы знаем, что природа человека — это получать бесплатно. Кто не любит получать бесплатно?
Да, бесплатный подарок, конечно.
Да, бесплатный подарок. Кто не любит получать? Мы видим это у политиков вообще по всем миру. Все любят такие бесплатные подарки.
Ты боишься бесплатно получить? Обычно тебе в дверь стучат. Мы тебе хотим дать подарок. Какая у тебя реакция?
Ну, пусть несут.
И ты уверен, что...
Мы видим, что большинство людей любит бесплатные подарки. Может быть, это природа человека.
Когда ты получаешь бесплатный подарок...
Ну, может быть, есть скрытые вещи. Может быть, дают, когда хотят от меня что-то.
То есть бесплатного ты не хочешь? Что? А, подарок. Бесплатный сыр. Говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках.
Ну, правильно. Правильно. В конечном счете мы как эти мыши, которые лазаем по мышеловке. Но все-таки я думаю, что все равно люди любят бесплатные подарки. Может быть, не чувствуют, что скрыто за этим. И тот, кто положил, человек, который положил сыр в мышеловку, он же не думает о том, кто попадет в эту мышеловку-то. И здесь Бааль Сулам пишет вообще-то, что избавь нас от бесплатных подарков.
Если ты бережешь от этого, обычно ты говоришь, я люблю.
Ну, я говорю, избавь, упаси нас. Тот, кто любит подарки, он сдохнет. Но тут же он пишет, но вот эти бесплатные подарки, с другой стороны, они хранятся и держатся для высоких праведников. Может быть, я уже тогда полный праведник.
Хорошо. подарки, которые мы получаем, бесплатные подарки, и раскрыть, что это приводит нас к понятию «стыд» такому большому, это как пылающий огонь, как огонь преисподней, эш-геном, огонь преисподней. Ты не можешь описать человеку больше, чем с помощью стыда. Если ты над ним хорошенько поработаешь, вытащишь его с животного уровня. Животные не стыдятся, это понятно. У них все на уровне природы. Иди к Создателю, сотворившему меня. Если ты поднимаешь его на уровень человек, насколько он становится на уровне Адам человек, а тем более, когда он уподобляется Творцу, он становится очень чувствительным. Его чувствительность, если его задели или задели тот образ, который он в себе строит. И тем более при всем этом стыд от того, что я строю тщательно, детально, в огромных усилиях, в течение долгих лет образ Творца как-то отдавать, как-то объединиться с другим, как-то быть тонким в этих понятиях духовных. И вдруг я раскрываю. Все это ради получения. Все это противоположно цели. Но тут тяжело.
Но в итоге стыд — это вещь хорошая. То есть заставляет нас развиваться, духовно расти. Поэтому мы хотим стыда.
Нет, мы не можем. Почему мы должны молиться об ударах? Почему? У каждого человека в жизни бывают такие поступки, которых он стыдится. У каждого. Мы так устроены. Но даже если мы так устроены, мы не можем в этом вот так оправдать себя и сказать, все так делают. Нет. Мы устроены так, что хотя в каждом есть там такие, те же самые вещи, те же самые мысли, те же самые постыдные поступки, но поскольку это проходит по нему, человек стыдится. Мы были бы очень рады, чтобы вот это никогда не раскрылось. И даже относительно самих себя мы не хотели бы об этом думать. Когда это относительно нас раскрывается, мы чувствуем стыд. Так я не вызываю на себя такие моменты, когда говоришь, именно придет стыд. Я не вижу тут, чтобы люди были к этому готовы, и вообще не вижу в мире ни одного, кто был бы готов к этому, чтобы он как герой встал, а все его стыдят, и о нем рассказывают, кто он, что он, пересуды всякие. Говорится о понятии «стыд». Человеку раскрывают мысли, желания и действия, которые он соотносит с собой, а не с природой. Он соотносит их с собой, относит их к себе, измеряет их как постыдные, нечистые, грязные. В этом я не вижу. Человек со своей стороны природы эгоистической, желание наслаждаться, чтобы человек был готов выстоять в этом и вызывать на себя такие состояния.
Я думаю, что стыд не имеется в виду материальный стыд.
Это еще хуже.
Да, но когда меня стыдят люди, это нетерпимо. Но между мной и Творцом.
Ну-ну.
Но как стыд между мной и Творцом заставляет меня, в общем-то, продвигаться и как-то перекрывать, покрывать стыд, искупать стыд. Понятно, что в материальном мире я не готов, чтобы меня стыдили. Это естественная вещь. Кто любит, чтобы его стыдили?
Ну, а в духовном это поменьше, да? Ну, с Творцом у меня расчет открытый.
Ну, это между мной и Творцом. Творец, в общем-то, мне гораздо удобнее обратиться к Творцу, чем к людям, чем материальным, к какому-то человеку. А тут между Творцом и мной, так я обращаюсь к Творцу и говорю, ну, я стыжусь тебя, нужна молитва, ну, что тут, умереть?
Да? Так знай, если ты не ладишь с народом, ты не можешь прийти к Творцу. Это... Так, хорошо. Мы еще придем к этому. Ну.
Вадим из Екатеринбурга спрашивает, почему человек должен ощущать стыд за то, что сделал Творец?
Творец создал желание зла, создал злое начало, и Творец хочет, чтобы мы над этим плохим желанием поднялись к желанию хорошему. Из намерения ради получения к намерению ради отдачи. Мы должны их различать. А как иначе можно сделать? Конечно, все делает Творец и дает нам возможность различить это. И различить одно как зло, другое как благо. Все это относительно. Все идет от Него. Так если так, как же мы можем различить что-то? Как написано? С помощью чего мы можем различить, что является добром, а что злом. И создал Творец день, свет, как благо. Из этого мы приходим к понятию в нашем развитии, что свет, то есть форма отдачи, это благо. Тов, хорошо. Но в сущности у тебя есть целая философия, которая говорит прямо наоборот. Чем больше я думаю о себе, пренебрегая всеми остальными, используя всех остальных, вот это хорошо. Это зависит от того, чью сторону ты примешь. Обычно вот так люди думают. Чем больше я использую весь мир, это тем лучше. Но поскольку я живу среди других, я не могу забрать все себе, меня просто растерзают, будут... такие другие, которые у меня все заберут, а меня уничтожат. Давайте создадим такую систему законов, чтобы мы все вот так ладили в этой системе. И каждый, сколько может, пусть еще подворует. Но в рамках системы. Это все то, что мы создали для себя, человеческая система взаимоотношений. И поэтому это и есть джунгли. И там, где мы можем силой решить вопрос коварством, хитростью, немедленно так и делаем, и не стыдимся. Кто здесь стыдится? Ты видишь политиков, экономистов, которые объединяются. Что значит объединяются? Приходят на какие-то собрания. Они что, стыдятся? Они не стыдятся. Он говорит, мне вот так хорошо, вот так я делаю. Второй говорит, ну если ты вот так сделаешь, ты видишь, у меня нож. Он говорит, все хорошо, так я не сделаю. А как тогда я сделаю? Иначе как-то. И каждый вот так, все на ножах. Все с силой. Сила денег, сила оружия. Ты видишь, мы не идем по тому, что устанавливает Творец, и увидел, что свет — это хорошо, сила отдачи. Мы идем по силе получения. Вот сейчас это заканчивается. Итак, Теренс, давай вопрос.
Depuis des siècles, dans l'humanité, il y a cette idée qu'il y a quelque chose après la mort.
Уже много поколений в человечестве есть мнение, что после смерти что-то существует, будущий мир.
Est-ce que ça vient des kabbalistes, cette idée qui s'est répandue?
Вопрос. Вот это мысль идет из Каббалы в человечество.
То, что написано в Ноке Каббала, что есть жизнь после смерти, имеется в виду, что после смерти нашего эго есть жизнь в желании отдавать. Наше эго, наше намерение ради получения умирает, и тогда вместо него приходит намерение ради отдачи, и человек в нем ощущает жизнь. Мы сейчас не чувствуем ни то, ни другое. Мы находимся и ниже нашего эго. У нас нет осознания зла, у нас нет эго. Нет у нас левой линии, и, соответственно, правой линии и посередине, средней линии. Нету. Мы вообще не находимся. Мы находимся под чертой жизни, то, о чем говорит наука Каббала. Это называется временем подготовки, в котором мы живем в состоянии, которое называется, что все подобны животным. Более того, мы находимся перед входом в духовный мир, или есть такие, которые уже находятся уже на пороге и уже даже зашли, но в итоге обычное состояние людей, ну, которые живут на улице, те, что на улице, они живут внутри желания получать, животным желание получать, когда заботятся только о своем животном, только о своем теле, насколько будет жить, и будет жить хорошо, комфортно, и вокруг этого все их мысли. И поэтому нет тут человека, но написано «все похожи на животных». И в соответствии с этим, какой этот мир, будущий мир? Да этот мир, то, о чем говорит наука Каббала, это не имеется в виду то, что чувствуют обычные люди. Этим миром называется мое состояние, мое желание, которое пока еще находится в намерении ради себя. Это называется этим миром. Потом, когда будет соответственно духовное состояние, то желание ради получения будет называться клипот, а вот это святость. Но пока что нет у тебя. Мы изучаем из науки Каббала. Ты можешь прочитать, ты нигде, ни в учении десяти сферот или где-то можешь прочитать что-то о нашем плотском теле. Весь этот мир — это иллюзия, которую мы видим внутри желания получать ради себя. Так, на самом простейшем уровне, без какой-либо связи с Творцом. Поэтому для этой жизни то, сколько мы тут страдаем, и Бальсулям это пишет в разных местах, что тело для этого и родилось, чтобы страдать, и почему он должен об этом за это требовать какую-то награду. Но то, что есть у него в итоге из этого, то, что постепенно, вот под действием этих страданий, ведет человека к раскрытию точки в сердце. И из точки в сердце человек уже продвигается в духовные кли. Коротко, это животное умирает, и от него ничего не остается. Дух человека поднимается наверх, а дух животного спускается вниз. Это говорится о великих людях, чье животное спускается, а человек поднимается. И то, что написано во всех книгах, которые написаны от Авраама и дальше, на протяжении всех тысяч лет, постигающими духовное, слова не написано о том состоянии, которое мы ощущаем здесь, сейчас. Мы из этого состояния должны начать продвигаться. Правильно. Но оно само по себе не имеет отношения и не принадлежит к духовному. Когда мы стоим на этой точке и с нее продвигаемся, это дает нам точку самостоятельности, когда я оторван от духовного, и именно в этом этот мир такой особый. И пока мы не заканчиваем все исправления, мы обязаны снова и снова обнаруживать себя находящимися здесь. И наши кругообороты являются кругооборотами духовными. И то, что я не завершил со своими решимот в 10 предыдущих сферот, то, что называется моя жизнь, я должен снова, снова и снова ощущать это и продвигаться. Но кроме этой жизни, когда я скоро умру, а после смерти у меня есть какое-то существование, но в чем? В чем я буду существовать? Где? Где клей? Где сосуды, в которых я буду ощущать жизнь? Что я тут сделал? Что я исправил? А если это я получу, это будет называться, что я получаю клисты, да? Как это может быть? Нет, ничего у человека, который умирает. Те самые решимот, в которых он жил, они возвращаются на следующий этап. То есть, как бы вот то, что прожили сейчас, то есть проживаем 10 сферот, парцуф. И в этом парцуфе есть у нас и бурья, и никамухин. Малое состояние, большое после рождения, и смерть. Но если из этого я ничего не постигаю, не раскрываю точку в сердце, то есть она не раскрывается во мне. Это, кстати, не зависит от человека. То есть не раскрывается во мне, тогда ничего не происходит, я снова, мне нужно решимо, пока я не приду к состоянию, когда раскроется. А если раскроется, я должен с этим работать. И тогда от того, что раскрывается, я уже начинаю добавлять к своим кругооборотам, к кругобороту моих решимот, начинаю добавлять ускорение. Только ускорение. Особое отношение к продвижению, к постижению Творца. Или посредством страданий, или света. Да.
D'où vient l'origine, en fait, de cette pensée qu'il y a une vie après la mort chez les Égyptiens, les Grecs? On voit qu'il y a toujours eu cette pensée.
Каков источник этих мыслей у греков, у египтян?
Ты можешь прочитать, начиная с философов многих-многих поколений, что разве на французский не перевели? Си. Не перевели на французский то, что говорится там, говорит Лейбниц, Мирандо и все те. Есть? Ну так чего ты меня спрашиваешь? Они все взяли из науки Каббала. Философы всех поколений сами говорят, что все, что они взяли, взяли из науки Каббала. Но они это сказили в соответствии со своим разумом и чувством, потому что они не могут понять, что там написано, но понимают так, какими они являются. И отсюда у тебя получается, откуда у тебя религии? Ну, скажи мне. Ну, тоже из того же. То есть в Торе написано, делать так и так. Если вот так сделаете, будет вам хорошо. Ну и... Есть такие, которые это берут в материальном виде, есть такие, которые берут это в духовном виде. И так далее. Человек всегда, ну, каждый судит по своим недостаткам. Человек всегда это трактует на своем уровне. Ну, я читаю текст. То, что я читаю, то и читаю. Там написано «Ангел смерти». Ого, «Ангел смерти», у него крылья. Ого, крылья. И еще. Ну, вот так это. Хорошо, что есть с самого начала запрет создавать какой-то образ в иудаизме. И в исламе тоже. А в христианстве нет. Смотри, какие есть картины. На этом вся культура строится. На картинах Рембрандт и все остальные. Смотри, Леонардо. Тициан, кого только там нет. И все это вокруг этого, живопись. Потому что что? То, что написано, они это все изобразили. Ну, аж как еще? Как по-другому? Моше, да, у него рога. Написано «рога». Ну да.
Avant les religions même, les gens pensent déjà, pensaient déjà comme ça, qu'il y a quelque chose après la mort.
Ну и до религии такие мысли были, что есть жизнь после смерти.
Где-где?
Перед религиями.
Правильно, ты прав, потому что люди думают, что есть. Есть жизнь после смерти. Ну как это может быть, чтобы не было? Есть вот такое ощущение изначально, что я живу, что я вечен. Да. Кроме религии, конечно же. Это тоже религии, только такие. Еще древние. Да, нет.
Билл Бейкер из Далласа, Техас. Должен ли различать материальный и духовный стыд? Почему мы их путаем? Можем ли мы вообразить, представить, что такое духовное понятие стыд?
Да, он прав, Билл. Я получаю от него много писем в последнее время.
В бой.
А это наш ковбой. А духовный стыд по отношению к Творцу, а материальный по отношению к людям. Духовный стыд по отношению к Творцу, это значит по отношению к себе. Человек стыдится вот через тот образ Творца, который он строит в себе. И это все на совсем других состояниях, чем то, что в этом мире. Насколько он раскрывает в себе желание украсть у Творца, использовать Творца, быть, стоять против Него. Да, Рой.
Пробуждение точек в сердце. Мы сказали, не зависит от человека вообще. Это все зависит от Творца.
Изначально, конечно же, нет.
У меня тут вопрос немножко такой острый. Почему же мы так стараемся в распространении, если от человека это не зависит?
Нет.
Но пробудить точки сердца — это что, от меня зависит?
Мы этим соотношением привлекаем общий свет, возвращающий к источнику. И он пробуждает точки в сердце, которые быстрее возникали в каждом, выходили. Скажем, мы заказываем дождь падает, а дождь пошел, и начинают расти. Мы возбуждаем общее поле, и все должны пробудиться. Мы же видим, что мир действует таким образом. Не то, что мы особы в этом. И в материальном тоже так это все работает. Я хочу вызвать в этом мире особое желание. И я в этом смысле действую. И насколько это желание будет уделом всех, насколько это будет публиковаться в средствах массовой информации, есть больше шансов, что это возникнет у всех, потому что все состоят из тех же желаний. У всех есть точка в сердце. Но я хочу, чтобы эта точка в сердце пробудилась. Конечно же, мы можем это делать. В этом наша работа. Что значит быть лидером? Или воспитателем? Ты привлекаешь их, ты развиваешь в них особые качества, а другие качества ты, не знаю, ты их осуждаешь, ты их подавляешь посредством воспитания. Что такое воспитание? Если у меня есть все желания, и все только красть, убивать, использовать всех, ну, все 613 желаний, вообще ужас просто, страшнейшая вещь. Так что такое воспитание? Я начинаю учить его, как все больше и больше продвигать их в направлении ради отдачи. Это так, это вот так. Я помогаю ему. Это называется воспитатель.
Когда я пришел в науку Каббала, я пришел из какого-то ощущения внутренней пустоты. Я думаю, большинство людей пришли по той же причине.
Да.
Если у человека все есть, но внутренняя пустота, и он ищет наполнение.
Да.
Вот сейчас будет экономический кризис. Большая часть человечества будет чисто физически страдать. Им будет нечего есть.
Да.
Не будет крыши над головой. Как из этого они придут именно к науке Каббала?
Потому что они будут думать о смысле жизни. Зачем жить, если я так живу? Очень просто. Почему я страдаю? Ради чего я страдаю? Почему все страдают? Что это за жизнь это? Как мы пришли к этому? Что нам мешает жить хорошо? То есть ты не представляй себе человечество, как это кто-то, кто получает удары. Рядом с наказанием, ударами, пока что развивается интеллект, понятие. И тогда я начинаю думать, почему мне плохо? Откуда? Как я могу улучшить? Почему я не могу поспособствовать себе? В чем моя природа? Как я могу все-таки улучшить ситуацию? Почему все так? Что с нами происходит? Почему мы не можем на том земном шаре, где есть все блага, наладить нашу жизнь нормально? Что нам мешает? Что мешает нам? А, наше эго, наша природа. Что с ней делать? А, душит нас, ничего мы не можем сделать. Ага, пришел Рой Мирон и говорит, я буду лидером, как это называется, я буду проводником, все за мной. И мир услышит. Тебе понадобится сделать что-то. Тебе, видимо, или бороду или отрастить, или полностью сбрить. Но осознание зла будет рядом с бедами. Просто так беды — это что? Это просто побитое животное, которое бегает с места на место. Где побили, бежит в другое место. Ну и что? Здесь это не так.
Почему же этот разум сейчас в человечестве не развивается? Почему мы должны к таким ударам приходить, чтобы разум начал развиваться, интеллект начал развиваться?
Недостаточно. Наш эго гораздо больше. Да сейчас тоже страдает. Не страшно. Страдаем пока что. Ну и что? И сейчас тоже никто не доволен жизнью, но все говорят, да, жизнь тяжела. Как пока что еще вот так вот говорится это. Да? Правда, когда он скажет из сердца, что жизнь нетерпимая, и секунду, если я еще буду страдать, то тогда, да, тогда он будет слушать. Мы не хотим дойти до такого состояния. Мы хотим увеличить свет, чтобы в свете они почувствовали это, а не через беды осознали зло, но через свет осознали зло. Но для этого должно быть больше распространения, более массивное. Еще несколько минут. Данив.
Костя из Киева спрашивает, как различить истинный смысл получения от истинного смысла до отдачи? Как это проверяют?
Он говорит, стыд от бесплатного подарка, который я получаю от Творца. Может быть, мы удостоимся когда-нибудь этого стыда. Я уверен, что мы удостоимся, когда-то. Но пока что это еще перед нами. Совсем другой стыд. Это стыд ради получения. Это стыд от намерения ради получения. Это понятия такие, которые я вижу на пути, что вот здесь я ради получения. Я думал, это ради отдачи. Я все делал ради хозяина, все делал. Вдруг обнаруживаю, что это ради получения. Это хорошо. Я благословляю этот стыд. Это как, сказали, благословляю, потому что помогает мне исправить себя. Такой стыд, да. Но этот стыд, который связан и с хозяином, и с подарком, и со всем тем вот этим, чем я, все, что я использую правильно, да. Только быстро.
Я бы хотел вернуться к началу урока.
Быстро.
Как оправдать Творца? Что такое оправдать Творца? Если я чувствую зло, Творец прислал мне, и все это я чувствую как зло. Внутри знания могу сказать, слава Богу, все замечательно. Я не понимаю, почему...
Это ниже знания.
Это ниже знания. Внутри знания я не очень понимаю, что это такое.
Нет, внутри знания, что ты чувствуешь, что чувствуешь. Ты чувствуешь себя плохо.
Что такое оправдать Творца? Выше знания.
Выше знания — это значит достичь состояния, когда ты соединяешься с Источником, и видишь, что тебя это вытаскивает из твоего желания получать в отдачу, в намерении ради отдачи, ты начинаешь постигать вот этот подъем, над своим желанием получать, а ты живешь в намерении ради отдачи. Ты соединяешься с Творцом через других и начинаешь раскрывать, что внутри знания, то есть внутри твоего парцуфа, тоже приходит свет и его наполняет. Что такое?
Не понял то, что вы сказали.
Ну, правильно, что ты не понял, но это вот через соединение. Тебе что-то добавить? Ну?
Бааль Сулам в послании пишет, праведник имеется в виду человек, пребывающий в мире Творца, и при этом он всегда получает хорошие, приятные ощущения, полон наслаждением вечным, и всегда благословляет Творца, который создал ему такой чудесный, радующий мир. Поэтому он называется праведник. Он оправдывает творение, как оно есть на самом деле. И еще в Шамате есть определение. Праведник — это значит, он оправдывает Творца. Все, что он чувствует, как добро, так и зло, все это он принимает выше знания.
Мы сейчас почитаем статью к Пуриму. Мы увидим, да, Мордехай, праведник, пример. Да. Ну.
Ученик из Education Center, из Learning Center в Флориде. Какая цель стыда? Это нас должно привести к трепету?
Стыд — это самая большая движущая сила. Эго, которое без стыда, ну, стыд — это индикация. Да, индикация эго, и с помощью него я продвигаюсь. Если бы не стыд, я бы не продвигался. Достаточно мне, скажем, что-то теплое на себя одеть. А если не теплое, если бы не было мне, не нужно было бы тепло, я бы голый ходил, как животное, и ел бы там, что хорошо, и забирал бы всех, как маленький ребенок, который не стесняется. Ну, как животное, без стыда. Стыд — это то, что отличает животное от человека. И суть человека, ну, зависит от того, кто. Ты видишь, вот по политикам, по всяким экономистам, по всяким этим великим, какой там у них стыд, да? Насколько живут по совести, стыдом. То есть в соответствии с уровнем стыда ты можешь мерить человека, насколько он велик, насколько он человек по сравнению с животным. Тот, кто не стесняется, не стыдится, он как животное. Даже еще хуже. То есть с нуля опускается вниз, то, что еще гордится даже тем, что может использовать других. А животные ведь не используют других. Пользуются, потому что это нужно. Тот, кто делает за счет других, и именно этим наслаждается. Вот он как раз еще и хуже, ниже нуля. Вот так мы измеряем людей. Ну что ж, перейдем к Пуриму.
Мы переходим к следующей части урока по трудам Бааль Сулама, статья о Пуриме.